Постскриптум номер два. После уничтожения презренной династии Абреновичей авторитета черной руки и самого Аписа было вполне достаточно для того, чтобы подчинить себе правящую династию Карагеоргиевичей, а заодно уж и партию сербских радикалов, стоявшую во главе правительства. Сербия при тайном воздействии черной руки превратилась в буржуазно-парламентарное государство, а власть короля Петра была ограничена конституцией, точнее, личной диктатурой Аписа, ставшего полковником и начальником сербской разведки. Главное же в политике Белграда, как и хотели того все сербы, стало политическое сотрудничество с Россией и братским русским народом. Австрийские власти весьма смутно догадывались о появлении черной руки, и то лишь по слухам. И в Вене наивно думали, что рука – это просто обычная компания офицеров, сдружившихся в 1903 году, когда они совместно убивали короля Абреновича с его королевой Драгой. А сам же Апис известен как любимец женщин. Подобное недомыслие Вены делает честь умелой конспирации сербской разведки. Австрийская разведка уже сомкнулась с германской, чтобы заодно работать против России. А где-то она и подчинялась ей, так что все победы и все провалы «Hauptkundschaft Stelle» можно приписать и разведке берлинской. Зато вот агентура Сербии, незаметно подключенная к русской, была, пожалуй, активнее венской, ибо действовала не в защиту устоев монархии, а ради освобождения народа, всегда поддерживаемое угнетенным миром славянства. Сербам в их борьбе всегда помогало неустанное кипение в котле Австро-Венгрии, где враждовали за первенство мощные национальные силы, готовые в любой момент потребовать от Габсбургов самоопределения. Сами же руководители австрийского шпионажа с отчетливой ясностью признавались: если Балканы являлись лишь политическим барометром Европы, то Сербия все более и более превращалась в тот гремучий капсюль, который угрожал взорвать всю минную систему наших политических разногласий. Молоток для удара по капсюлю держал в своей руке Апис. Переведем стрелки часов назад, когда даже враги Аписа признавали его главную роль в событиях на Балканах. Вот что писал о нем Станоевич, белградский профессор истории. «Талантливый, культурный, лично храбрый и честный, полный честолюбия, энергии и охоты к труду, убедительный собеседник». Драгутин Дмитриевич Апис имел исключительное влияние на окружающих его лиц. Он обладал качествами, которые очаровывают людей. Его доводы были исчерпывающими и убедительными. Он умел повернуть любое дело так, что самые ужасные деяния казались мелочью, а самые опасные планы – невинными и безвредными. Великолепный организатор – он все держал в своих руках, и даже близкие друзья плохо знали о том, что замышляется им. Сомнения о том, что возможно, а что невозможно, никогда не смущали его. Он видел лишь одну цель перед глазами и шел прямо к ней без колебаний и невзирая на последствия. Апис любил опасность приключений, тайные козни и таинственные предприятия. От себя добавлю, организация «Черная рука» вскоре стала как бы государством в государстве, и ни сам престарелый король, ни сам премьер Пашич не были уверены в своих действиях, ибо за них активно действовала разведка Аписа. Недавняя аннексия Боснии и Герцеговины, столь позорная для политического престижа России, оказалась для Габсбургов лишней обузой. Не только славяне, не одна лишь Россия, но даже Турция возмутилась агрессией Вены, и турки объявили беспощадный бойкот австрийским товарам, отчего Габсбурги понесли миллионные убытки в экономике и без того хромающей на костылях берлинской выделки. Так что барон Эренталь, обдуривая русского министра Извольского, обманул сам себя. Он надеялся, что прикладом ружья расплющит любой гнев сербов. Но вместо усмирения Балкан Европа наблюдала невиданный подъем национально-освободительного духа. Надо полагать, что теперь Вена много бы дала за голову Аписа. Вся жизнь этого человека прошла в нескончаемых заговорах. Не успев завершить один, он уже готовил второй и третий. Это был удивительный виртуоз конспиративных замыслов. Конечные цели этого сильного человека слишком обширны и остались до сих пор неразгаданными. Но если бы все заговоры Аписа окончились удачей, он бы залил кровью престолы всех монархов Европы, а вместо тронов оставил бы одни смрадные головешки. Создатель тайной организации «Черная рука», подполья патриотического, Апис был повержен белой рукой, подпольем монархистов. Его прикончили за попытку свергнуть династию Карагеоргиевичей, которую сам же Апис и утвердил на сербском престоле в Конаке Белграда. Каждая минута жизни Аписа была посвящена будущему объединению южных славян в единое и мощное государство, каким позже и стала Югославия. Но, как говорят итальянцы, каждая минута жизни ранит, а последняя убивает. Последние минуты жизни Аписа были страшными. Я был удивлен, когда узнал, что Апис черпал свои силы в примерах русских народовольцев. Его возносила наверх та самая волна, которая вознесла на гребень истории и героев Первой русской революции. Но, кажется, его любимую книгой все-таки стали «Бесы» Федора Достоевского. На этом я пока и закончу. Глава третья. Прыжок. Мне было бы весьма мучительно, если бы кто-нибудь воспринял эту книгу как роман более или менее занимательный. Илья Эренбург. Написано в 1938 году. Это новость. Фон Бломберг женился. Пожилой вдовец, он не стал брать себе в жены старую клячу, а женился на молоденькой. Матримониальное решение начальника германского генерального штаба поддержал Адольф Гитлер, а шафером на свадьбе выступал Герман Геринг. Казалось, дело в шляпе. Но выяснилось, что фон Бломберг просто мешал захватить всю власть над вермахтом, а посему они подсунули ему уличную проститутку. Теперь в Германии скандал. Как мог глава германской стратегии связать себя со шлюхой? Долой его! Бломберга выгнали и даже не извинились, хотя Геринг давно имел коллекцию карточек, где жена Бломберга была заснята в пикантной роли, определяющей ее древнейшую профессию. Мне просто жаль старого дурака Бломберга, который вляпался в это гитлеровское дерьмо. Но при этом я с подозрением вспоминаю старый Берлин, людское оживление Вильгельмштрассе, где стояло красноватое, будто слепленное из сырого мяса здание большого германского генштаба и неприметный дом на Кёнигплац, где плелись военно-политические интриги. Они скрещиваются и сейчас в кошмарный клубок, подобно тому, как переплетаются змеи на солнцепёке в период их омерзительного брачевания. Слава богу, что Вербицкий прошел удачно, вернув к себе доверие немецкого Абвера. Но ожидание подозрительно затянулось. Очевидно, пока Володя торчит в Германии, меня здесь, в Москве, как следует обнюхивает немецкая разведка. Наконец-то вчера на приеме в шведском посольстве, где я был в группе военной профессуры РКК, ко мне подошел... Увы, подошел не немец, как я ожидал, а японский военный атташе. «Ваше интимное предложение, сделанное Германией, не может ее заинтересовать, но оно могло бы интересовать нас». Я понял, что у Абвера в СССР имеются хорошие источники информации, и гитлеровцы, еще не смея доверять мне, решили оказать услугу своим союзникам. Это не входило в мои планы. «Вас, — отвечал я, — должны бы волновать дела на Дальнем Востоке, а в этом случае моя информация была бы чересчур ограничена, потому Японию она никак не устроит». Когда я доложил начальству об этой краткой беседе, мне заметили, что я напрасно отверг контракт с самураями. Сейчас в районе границы у Посета японцы собирают свои войска. Наверное, хотят прощупать бдительность наших дальневосточных гарнизонов. «Все равно ведь», — сказали мне, — «вашей липовой дезой, полученной от вас, японцы так или иначе стали бы делиться с Берлином. В любом случае...» Будем ожидать возвращения Вербицкого. 10 марта я узнал, что в Зальцбурге вдруг перекрыли границу. Поезда между Веной и Берлином остановились на путях, а в Мюнхене подняты по тревоге все дивизии. 12 марта случилось то, чего я давно ожидал. Немцы вторглись в Австрию. Бенито Муссолини дал заверение, что Италия не вмешается, и выехал на охоту, а французский премьер Шотан подал в отставку. Лондон молчит, словно все там подавились. Пожалуй, одна наша страна выступила с осуждением аншлюса, открыто выразив готовность прийти на помощь Чехословакии. Наконец, 2 апреля Англия разомкнула свои уста и признала реальность аншлюса Австрии, насильно включенной Гитлером в нацистскую систему. Гитлер, надо полагать, очень доволен, что его разбой средь бела дня сошел ему с рук, как мелкое мошенничество. В лекции я нарочно коснулся богатой экономики Австрии. Гитлер получил почти даром великолепный арсенал. Австрия держала первенство в мире по добыче магнезита. Она имеет залежи ценных ископаемых, которые могут иметь стратегическое значение для развития вермахта. Молибден, медь, графит, свинец. Нацистам достались налаженный транспорт, производство автомобилей и мотоциклов, паровозов и вагонов, турбин и радиооборудования высшего класса. Я уже перестал ждать возвращения Вербицкого, и теперь думаю, не было ли с моей стороны промаха. Если же Вербицкий продал меня Абверу, тогда не только он дурак, но дураком буду и я, слепо ему доверившись. Я попросил сводку обо всех задержанных на границе или убитых при сопротивлении пограничниками, но среди таковых Володьки не оказалось. Не устаю переживать за Австрию. Какова бы ни была в прошлом политика Габсбургов, никто ведь не станет отрицать, что Европа потеряла на своих картах государство, во все времена имевшее большое значение на весах мира. По слухам, гестапо уже схвачены эрцгерцоги, братья Эрнст и Макс фон Гогенберги, сыновья того самого Франца Фердинанда, который был убит в Сараево летом 1914 года. Переживаю за этих отпрысков династии Габсбургов, тем более что мать их, графиня Хотек, была чешской. Ее отец служил в Петербурге при австрийском посольстве. Давным-давно последний лицеист пушкинского выпуска и последний канцлер князь Горчаков, бывая на даче в семье Хотеков, не раз держал эту девочку на своих коленях. Просто чудовищно, как иногда смыкается время в истории. 31 июля 1938 года. Японцы открыли боевые действия возле озера Хасан, захватив наши сопки Заозерное и Безымянное, выгодные в тактическом отношении. Маршал Блюхер готовится дать им по зубам, чтобы больше не лезли. Японский посол Сигамицу по-прежнему улыбается на дипломатических приемах, будто собака не знает, чье мясо съела. Тревога. Сегодня ночью неизвестный самолет, без опознавательных знаков, тип которого не установлен, перелетел нашу границу. Один колхозный сторож видел, как с него над лесом сбросили какой-то чемодан. Правда оказалась ужасней, нежели можно предвидеть. Это сбросили Володю Вербицкого. Самолет шел очень низко над лесом, парашют не успел раскрыться, и агент Абвера разбился вдребезги. «Жив?» — спросил я на службе. «Жив, но в очень плохом состоянии». Я навестил его в госпитале. Володя заплакал. «На что я годен теперь? Мешок костей и все. Сволочь этот пилот, сопляк, не сумел даже сбросить меня как надо». «Успокойся, Володя, ты уже дома, а дома, как говорится, и солома едома. Все твои кости уложат в мешок по последнему слову науки и техники. Орденов и медалей ты, конечно, не получишь от Калинина, но советский паспорт будет тебе выписан. Не под собственной вестимо фамилией, а под другой, какая тебе больше нравится. А сейчас соберись силами и скажи, чем тебя накачали в Абвере перед полетом?» Велели устроиться агрономом где-либо в колхозах близ западной границы. Сидеть там тихо и не чирикать, благо теперь я должен остаться беспартийным. Время от времени я обязан извещать Абвер обо всем, что происходит в прирубежных районах. В случае конфликта надо раздобыть форму советского командира войск связи, влиться в число отступающих и, устроившись в какую-либо часть, вредить как можно больше. «Хорошо, Володя», — ответил я, — «подлечишься, станешь агрономом передового колхоза и трудись во славу отчизны». Сигемицу перестал улыбаться и 10 августа предложил переговоры, чтобы закончить миром провокацию возле озера Хасан. «Но меня сейчас волнует происходящее в Германии. Там уже открыто возвещают о ближайшей цели политики Гитлера, о захвате Чехословакии. Недавно мне удалось прочесть книгу некоего Е. Бергмана, выпущенную в 1936 году в Бреслау, где написано без стыда и совести: «На развалинах мира водрузит победное знамя та раса, которая окажется самой сильной, и превратит весь культурный мир в дым и пепел. Нет ничего более высокого, чем завоевательная война. Война — это обязанность немцев». Из достоверных источников получена странная информация. Англия не будет отстаивать Чехословакию. В Лондоне не желают соперничать с Гитлером. По берлинскому радио передавали текст спича Риббентропа, произнесенного им за обедом в Лондоне. «Мы стремимся к искреннему пониманию с Англией». Вслед за тем Гитлер выступил в Нюрнберге на партийном сборище. «Я не потерплю ни при каких обстоятельствах, чтобы в Чехословакии и дальше угнетали немецкое меньшинство». Пражское радио объявило о мобилизации армии. Но истинный джентльмен Чемберлен, встретясь с Гитлером в Мюнхене, уже предал чехов. В Берлине сейчас воют сирены, пугая немцев воздушной тревогой. В Париже покупают противогазы, а в наших домовых жактах сидят затрушенные бабки и слушают лекции пионеров об отравляющем действии хлорацетофена. Много они понимают. Гробовое молчание Европы. Вермахт вступил в Прагу. Предательство совершилось благополучно для Чемберлена, а Гитлер на этом, конечно, не остановится. В сентябре 1938 года наша армия стала концентрироваться на западных рубежах. Обдумывая будущее, я невольно вспомнил один из заветов Шлиффена, который вполне бы устроил Гитлера и его камарилью. «Побеждает только тот, кто не боится совершать насилие, и победа тем более обеспечена, если противник избегает насилия». Нечто подобное и случилось ныне в Европе. Карта Европы стала казаться мне доской аварийного пульта. Красная лампочка вспыхивала там, где лежит польский Гданьск, Данцинг. Она тревожно мерцала по соседству с литовской Клайпедой, бывшим германским Мемелем. Лишь вчера узнал, при захвате Праги немцы получили секретные документы о мощи линии Мажино, ограждавшей Францию со стороны Германии. Был в цирке, где работа акробата под куполом показалась мне схожей с работой разведчика. Стоит промахнуться или выпустить из пальцев трапецию, кувырком летишь вниз, и нет такого всемогущего блата, нет такой протекции у начальства, чтобы задержали твое падение. Но если акробата в конце полета еще может выручить страховочная сетка, то разведчик ничем не подстрахован и разбивается насмерть посреди враждебной ему арены и никогда не услышит овации публики. После Мюнхена, заняв Чехословакию, Гитлер получил прямой доступ к продвижению вермахта на восток, но ему осталось лишь обрушить хилый забор санации, выстроенный польским диктатором Пилсудским. Именно в эти дни Абвер принял мои услуги. Чиновник из германского посольства назвал себя по фамилии Геништа, едва намекнув, что действует по поручению посла. Разговор он начал неожиданно для меня. «Прочитайте вот эту справку, извлеченную из старых архивов тайной берлинской полиции времен Кайзера». Это была фотокопия характеристики на меня. «Все, кто его знает, немедленно сообщить в полицию. Работает по заданиям русского генерального штаба. Блестяще владеет оружием. Любит появляться в обществе. Нравится женщинам. Хорошо управляет автомобилем. Способен водить паровозы. Приметы: обычного роста. Движения резкие. Лицо невыразительно, но при обороте напоминает профиль молодого Наполеона. Одинаково хорошо держится в блузе рабочего и в смокинге. В общении с людьми находчив, отличается большой личной смелостью. С его помощью был разоблачен в России наш опытный агент, майор Антон фон Берцио».
«Кажется, это про вас», — усмехнулся Геништа.
«Благодарю, вы удачно расшевелили мою угасающую память. Надеюсь, приятные воспоминания». «Не совсем», — ответил я. «Мне пришлось убегать от чересчур напряженного внимания вашей полиции». «Да», — согласился Геништа, — «нам известно, что вы покинули Германию при необычных обстоятельствах». «А вы, — сказал я, — слишком утомили меня ожиданием этой встречи. Стоило ли Абверу так долго кружить вокруг моей незначительной персоны? Впрочем, готов выслушать». Геништа сразу перешел к делу. «Абверу известно о вашем высоком официальном положении в составе мыслительной элиты Красной Армии. Вот именно это и заставило нас медлить с принятием ваших услуг. Каковы же главные причины, которые заставили вас пойти на связь с нами? Или вы очень нуждаетесь в деньгах?»
«Цинично, зато откровенно».
«Совсем нет», — отвечал я. «В моем возрасте, при отсутствии пороков, дорогооплачиваемых подворотнях, мне деньги совсем не нужны. Я поступаю так из чувства российского патриотизма. Родина будет вечно возвышаться над людьми, над временем, над политикой, над партиями. Разве не так?»
«Ваше здоровье?» — поинтересовался Геништа.
«Не железное», — был мой ответ. «А что нужнее сейчас? Ритмичная работа моего стареющего сердца или информация о передислокации Красной Армии в сторону польских рубежей?
Последнее для нас важнее вопроса о вашем сердцебиении», — согласился Геништа. «Но все-таки ваше предложение несколько странное. Вы, бывший офицер русского генштаба, горячий патриот России, вдруг высказываете готовность помочь Германии, против которой так много работали в молодости».
Мой ответ был заранее согласован с начальством. «Сейчас я пришел к пониманию,
что без помощи могучего германского вермахта нам, истинным патриотам России, не удастся свергнуть сатрапию Сталина и его чересчур бравых приспешников. В искренности моих чувств вы не должны сомневаться. Я старый русский офицер, честь имею. Мы поговорили о совместной работе. В конце беседы, уже ставшей вполне доверительной, Геништа задал вопрос, для меня опасный. Но я, кажется, не разбился посреди арены. «Моих коллег, — сказал он, — волнует одна существенная деталь. То, что вы работали до революции на царский генштаб, — это понятно. Но под вывеской какой фирмы вы занимались шпионажем в Германии? Какое у вас было прикрытие?»
«Производство керамических труб», — ответил я. «Но это лишь в частном эпизоде с Гамбургом. А вообще-то я работал под видом легального агента общества спальных вагонов».
Этим ответом я загнал Абвер как бильярдный шар в самый дальний угол игрового поля. Дело в том, что Международное общество спальных вагонов в старые времена было никем не контролируемой организацией. И теперь Абвер пусть копается до скончания века. Все равно истины обо мне они никогда не откроют. Мы условились с Геништой. Раз в месяц обычным почтовым отправлением я буду информировать агронома Чашкина, законспирированного в колхозе «Красный Восход», который и был отныне советским агентом Вербицким. Итак, с конца 1938 года я стал давать гитлеровскому Абверу ложную информацию. Я получил кличку «Габсбург». Мы условились о пароле. «Извините, мне нужно этажом выше». Я не сразу выяснил дальнейшую судьбу братьев Эрнста и Маркса Гогенбергов, посаженных по приказу Гитлера в концлагерь Дахау. Здесь я вклеиваю в свой текст воспоминаний вырезку из одной английской книги, где о них говорится. Братьев Гогенбергов заставляли ползать на коленях и вылизывать языками гудронированную площадь тюремного двора. При этом тюремщики-эсэсовцы все время плевали наземь, так что Гогенберги вылизывали языками не только пыль и грязь площади, но и плевки гестаповцев. Когда издевательский тур был пройден, братьев заставили в присутствии всей эсэсовской команды плевать друг другу в рот. В другой раз их заставили тачками очищать отхожее место. При этом обоих братьев Гогенбергов с нагруженными тачками столкнули в выгребную яму. Лишь с большим трудом им удалось выбраться живыми из этой зловонной трясины. Таков был ужасный конец австрийских Габсбургов. Размышляя над этим, я пришел к выводу, что Гитлер издевался над братьями умышленно. Габсбурги — это прошлое Австрии, и не всегда бесславное, а вокруг прошлого группируется настоящее. Гитлер не дурак. Он понимает, что, уничтожая прошлое, он уничтожает не только историю, но и будущее народа. О, Господи, как мне все это надоело! Обстоятельства. В случайной беседе с Петром Ниве я спросил его, а какова подготовка офицеров в генштабе Германии? В идеале на одинаковый вопрос все офицеры должны давать одинаковые ответы. У нас такого шаблона мышления нет, ибо на Руси всякий на свой лад с ума сходит. В жизни не всегда случается так, как хотелось бы. Человек борется с обстоятельствами, мешающими ему. Но иногда бывает, что обстоятельства сильнее усилий человека, и порой лучше смириться. Я не слишком-то верю в фатум, но иногда возникают в жизни роковые моменты. Сам любитель игры на бильярде, я частенько вспоминаю знаменитого бильярдного игрока Рейхарда, известного своим мастерством во всех столицах мира. Когда-то, играя на деньги, он гастролировал и в клубах Петербурга. С ним произошло как раз такое, когда судьба явила ему игру волшебного рока. Это случилось в Париже. Однажды вечером, почти накануне его свадьбы, Рейхард сидел дома. Машинально поставил шар на поле бильярда и крепким ударом направил его в лузу. Но удар был настолько силен, что шар, отразившись от борта, вылетел в открытое окно на улицу. Он упал на стеклянную крышу оранжереи соседнего дома, пробил ее и попал в комнату чужой квартиры, расколотив при этом драгоценную севрскую вазу, за которой завтра должны были прийти, чтобы забрать ее в музей Лувра. Звон и грохот испугали беременную кошку, которая сладко дремала в корзине возле этой вазы. Выпрыгнув из корзины, это бестия уронило лампу, отчего в доме возник пожар. Невеста Рейхарда была как раз дочерью владелицы этого дома. Пожилая женщина, увидев пламя, тут же скончалась от разрыва сердца. После чего, когда дом догорел, невеста отказала Рейхарду в своей руке и своем сердце. Сцепление роковых обстоятельств, очевидно, всегда будет иметь влияние на судьбу человека, как это и случилось со мной после окончания полного курса Академии Генштаба. Я получил превосходный балл успеваемости и, казалось, имел право занять какую-либо должность при военном министерстве или в том же генеральном штабе. Но этого, увы, не произошло, ибо обстоятельства оказались сильнее меня. Для начала меня как следует обесчестили. Мои сокурсники, вышедшие из лейб-гвардии, близкие ко двору или носившие громкие титулы князей, графов и баронов, быстро расхватали вакансии при генштабе, и судьба их покатилась как по маслу. Свои обиды я высказал лишь полковнику Ниве. «А что вы обижаетесь?» — отвечал тот. «Между штабной карьерой в корпусе генштабистов и кардебалетом в театре нет никакой разницы. Одинаковое желание поскорее открутить волшебное па, чтобы тебя заметило начальство. Советую выждать, пока не появится вакансия». Для выслуги служебного ценза мне советовали ехать обратно, в Граево, но тут я припомнил советы Лепехина. «Нет уж», — отказался я, — «если вернусь в Граево после трех курсов академии, но лишенный вакансии при генеральном штабе, меня могут заподозрить, что я воровал носовые платки из чужих карманов. Я ведь не могу вдудеть в ухо каждому, что вакантные места нашлись для людей, имевших выпускной балл ниже моего балла, но обладающих протекцией на самом верху государственной пирамиды». Несправедливость глубоко оскорбила меня. Единственное, чего я добился, чтобы меня продолжали считать первым кандидатом на первое вакантное место. А пока мне предложили на выбор адъютантскую должность при Киевском военном губернаторе или быть ротным воспитателем в Неплюевском кадетском корпусе Оренбурга. Я решил, что лучше всего переждать это время в отдалении от суеты, и, кажется, поступил правильно. Но прежде я хотел бы получить право на отпуск. Обо всем случившемся яснее всего высказался папа. «Стоило 3 года мучиться, чтобы потом угодить в пекло Оренбурга, где будешь выстраивать по ранжиру балбесов в кадетских мундирах. Может, сразу просить отставку?» Огорченный, я поплелся на загородный проспект, где над подвальчиком красовалась вывеска «Жозеф Пашу». Только виноградные вина. В подвале богемы пол был посыпан свежими опилками. В залах прохладно и пусто, но Михаил Валентинович Челяков по-прежнему занимал столик. Выслушав меня, он сказал: «А все-таки жить на этом свете заманчиво». «Даже сидячи у Пашу?» — спросил я. «Даже здесь».
Вот узнаю из газет, что Рудольф Дизель загнал 6000 лошадей в свой двигатель внутреннего сгорания. А теперь немцы окружили его машину забором, на котором начертано: «За вход без разрешения 6 лет каторжных работ». Разве не интересно проделать дырку в немецком заборе или перемахнуть через него назло всем церберам кайзера? Я ответил, что нас тому не учили. Мы осуждены просиживать штаны на стульях штабов, а не рвать их об гвозди, торчащие из заборов. «Плохо вас учили, плохо!» — загрустил Щеляков. «Великий химик Менделеев во Франции простым подсчетом вагонов с химическим сырьем вывел формулу бездымного пороха, которую держали в строжайшем секрете. Но мы не называем же Менделеева шпионом, просто умный человек. Что ты хочешь, если даже большие писатели и мыслители не брезговали заниматься разведкой, требующей от человека самого высокого интеллекта? Кто, например, — засомневался я, — Вольтер, Даниэль Дефо, Бомарше и даже легендарный бабник Джованни Казанова. Наверное, он таскался по всему свету не только ради знакомства с женщинами. Этот жуир хотел бы соблазнить и нашу Екатерину Великую, но бабенка была зело хитрющая и выставила его прочь из России. Да, я читал записки Казановы. Ты, наверное, листал и Библию, а тогда обнаружил в ней и первого шпиона на свете. Это был Иисус Навин, дававший своим соглядатаям точные инструкции, как надо шпионить за землей Ханаанской. Вспомни, наконец, и филистимлянку Далилу, погубившую Самсона. Ведь это явная диверсантка в стане врагов. «А не будь я таким толстым и жирным, — печально заключил Щеляков, — я бы непременно полез через забор, дабы поглядеть, что там замудривает для кайзера Рудольф Дизель». Жозеф Пашу водрузил между нами бутылку кислого вина из ягод прошлогоднего урожая. Щеляков сказал: «Жаль, мне уже не дожить до того времени, когда, трясясь от старости, будешь вшивать в свои офицерские погоны золотой лампас генерала. Однако я не забыл тот случай с тобою, когда ты был еще чижиком. Ведь ты возложил венок на покойника и после чокнулся с ним, как ни в чем не бывало». Я сердечно чокнулся с Щеляковым, отлично понимая, что мой старый друг уже не жилец на свете. Скоро лежать ему на литераторских мостках Волкова кладбища. «К чему вам припомнился этот случай?» «Ты умеешь не теряться при любых обстоятельствах?» «Умею». «Так за что мы выпьем?» «Артист и писатель», — он заплакал, целуя меня. «Милый штабс-капитан, за обстоятельства!» Из старых газет кайзеру Вильгельму II представили 200 самых красивых девушек Лотарингии. Кайзер, как водится, произнес перед ними напыщенную речь, затем велел бургомистру: «Вы обязаны сделать из них хороших германских матерей, чтобы каждая родила для меня по солдату для армии». На это бургомистр, испугавшись, ответил: «Ваше Величество, я всегда готов услужить вам, но в мои годы, поверьте, одному мне это уже не под силу». Зачинщиком новой войны выступал не рядовой немец, а сам император, окруженный свитой теоретиков и практиков грядущей бойни. По любому вопросу в жизни император Германии имел свое особое мнение. Очень любил учить всех, как надо жить. Комплекс неполноценности, угнетавший кайзера в юности, позже превратился в комплекс переоценки своей личности. Если император видел плотника, он тут же отбирал у него молоток и показывал всей нации, как следует правильно забивать гвозди в стенку. Наверное, попадись кайзеру бродячая собака, он, кажется, стал бы поучать пса, как надо задирать ногу, чтобы пофурить.
Многие подозревали в Вильгельме II только позера, потерявшего меру в своем превосходстве над людьми. Но более прозорливые люди, вроде Бисмарка, считали императора полусумасшедшим. Недаром же сами берлинцы говорили: «Наш великий и бесподобный кайзер желает быть новорожденным при всех крестинах. Он хотел бы стать невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах». И если за спиной кайзера стояли лишь 65 генералов свиты, он не стеснялся делать программные заявления перед миром от имени 65 миллионов немцев, населявших тогда его могучую империю, будто выкованную из первосортной круповской стали. Именно от кайзера очень часто слышались гневные слова: «Цорре зовет меня на бой». Это был древний боевой клич династии Гогенцоллернов, вступивших на стезю германской истории под именем Цорре. И толпа уличных зевак и простофиль криками отвечала кайзеру: «Цорре зовет и нас!» Русские с юмором относились к подобным эскападам. Да пусть себе кипятится. Все равно ведь суп никогда не едят таким горячим, каким он варится на плите. Русский художник Михаил Нестеров предрекал: «Помилуйте, да ведь в конце жизни он угодит на остров Святой Елены». Невольно задумаешься, нормальный ли у немцев кайзер. Не говорит, как все люди, а вещает. Жалкий дилетант. Что взять с дурака, если у него рожок автомобиля, когда он катит по улицам Берлина, наигрывает мелодии из Тангейзера Вагнера? А усы-то? Да чего лихо закручены? Карикатура? Мнение Нестерова смыкалось с мнением французского ученого Эрнеста Лависа, который называл кайзера декоратором театрального пошиба. Германский император постоянно позировал, его жесты были внушительны, а речи бесподобны. «Мы — соль земли! Бог возлагает надежды только на нас, на немцев! С прусским лейтенантом никто не сравнится!» С солдатами он разговаривал языком фельдфебеля. «Эй, ребята!» — орал кайзер на параде. «Никак вы наклали полные штаны и теперь боитесь пошевелиться, чтобы не слишком воняло! Смелее вперед! Весь мир лежит перед вами!» А ведь, по совести говоря, дилетант был талантлив. Император играл на рояле, на скрипке, на мандолине. В кругу семьи он щипал струны испанской гитары, играл в шахматы и недурно распевал в концертах, писал масляными красками большие картины, аллегории, обладал даром шаржиста. В творческом портфеле Вильгельма II лежали опера, драма, даже одна комедия. Он умел дирижировать симфоническим оркестром, а службу в церкви вел не хуже заправского епископа. Брал первые призы на яхтах под парусами и ловко швартовал к пирсам новейшие крейсера. Ловкий наездник, кайзер обладал славою прекрасного стрелка. Умел сварить вкуснейший бульон, недурно поджаривал бифштексы. Все это император вытворял лишь одной рукой, правой, а левая от рождения была скрючена врожденным параличом. Вы теперь представляете, как этот шедевральный вундеркинд подавлял своими талантами нашего серенького и бесталанного Николашку, который с гениальной виртуозностью умел делать только одно великое дело — пилить и колоть дрова. Повторялась старейшая история соперничества, как у Салтыкова-Щедрина о мальчике в штанах и мальчике без штанов. После боснийского кризиса Извольский, обманутый Эренталем, был удален. Столыпин сделал министром Сазонова, о котором в Берлине ничего не знали, кроме того, что он шурин Столыпина. Когда летом 1910 года царь приехал в Германию, чтобы подлечить нервы своей психопатки Алисы, кайзер предложил навестить его в Потсдаме. Эта встреча была последней и самой отчаянной попыткой Берлина перетянуть русский кабинет на свою сторону, оторвав Россию от союза с Англией и Францией. Надо признать, что немцы к переговорам подготовились хорошо, настроенные почти благодушно. Сазонову было сказано, что Германия не настаивает на крайностях своей политики, заранее согласная посредничать в спорах Петербурга с Веною. Неудача переговоров в Бухлау между Извольским и Эренталем имела причины личного характера, а Германия не намерена поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах, где, как нам известно, достаточно сильно русское влияние. Немцы скромно попросили русских не вступать в союзы, враждебные Германии. Им хотелось, чтобы Россия не мешала немцам тянуть рельсы Багдадской дороги и дальше. А дальше эти рельсы непременно заденут и бесспорные торговые интересы московских воротил финансового мира. Этим немцы хотели навсегда испортить англо-русские отношения, ибо в Лондоне считали Персию своей полуколонией. Сазонов, вернувшись в Петербург, дал интервью для газет, в котором он как бы принес извинения союзникам за то, что осмелился посетить Германию и выслушать мнение берлинского кабинета. Заодно он успокоил Уайтхолл, обещая не заключать с Берлином никаких договоров, прежде не оповестив об этом английское правительство. Но своему родственнику Столыпину он сказал откровенно: «Если мы и выиграли в Потсдаме, так мы проиграли в будущем сохранении мира на Балканах. Отказываясь от союза с Германией, мы теперь не можем уцепиться за обязательство Берлина, чтобы Берлин не поддерживал агрессивную политику Австрии на Балканах. Чувствую, что именно в этом районе мы еще встретим совместную австро-германскую экспансию». Балканы по-прежнему оставались пороховым погребом, вырытым под зданием всей Европы, насыщенной сокровищами ума и культуры, обставленной музеями и дворцами, хранившей в своих столицах самые ценные произведения искусства и уникальные библиотеки. Европа всегда останется для человечества образцом мировой цивилизации, и ее следовало беречь. Так было всегда, так требуется и сейчас. Богатые русские люди каждый год навещали Европу. Маршрут их путешествий пролегал, как правило, знакомой, но избитой дорогой. Берлин, Париж и Рим, реже Лондон с Мадридом. А кто отваживался увидеть Египет или побывать, о ужас, на Корсике, на таких вояжеров смотрели, как на героев. Но почти никто из русских не ездил в те края, где я намеревался провести отпуск. Не ездили по той причине, что никакие путеводители не зазывали посетить Истрию, Далмацию или Круацию. Русские люди очень смутно представляли себе, что там находится, и даже гимназисты неуверенно отвечали на экзаменах. Это полоса берега Адриатического моря, которая древними славянами называлась морем Ядранским. Что там растет? Там растут маслины, из которых выжимают масло. Еще я знаю, что в аптеках продают далматский порошок от блох и клопов. Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ибо я сдавал последний экзамен в академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики, и теперь мне хотелось взглянуть на него глазами туриста. Я покидал Петербург в те дни, когда на площади перед Исаакиевским собором сооружалось германское посольство. Это было громоздкое, безобразное здание, облицованное красным гранитом, с узкими, как в тюрьме, окнами, и петербуржцы называли его «ящиком». Официальным архитектором проекта считался Бернс. Столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбль площади. Когда Столыпину показали план нового посольства, он пришел в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю II. «Ничего изменить нельзя», — — ответил царь. «Здание посольства создается по плану, составленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств». Кайзер указала, что в этом ящике воплощена выпуклая идея величия германского духа. «Цольре, подавляющего Россию», и два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных рысаков. «Что делать?» — огорченно вздыхали петербуржцы. «Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика». Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых Зигфридов, ведущих вздыбленных ими буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении. Мои главные эмоции. Перед отъездом мне дали дельный совет. Во владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция приставит попутчика, от которого потом не отвяжешься. Бывалые люди предупреждали, чтобы избегал богатых ресторанов. Лучше перекусить в дешевой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый человек с деньжатами привлекает ее внимание. Там вообще не разберешь, кому можно хорошо жить, а кому нельзя. Даже офицер в Вене, проехав с дамой по Пратеру на таксомоторе, делается фигурой подозрительной. Уж не передает ли он военных секретов русским? А иначе с чего бы это бедному офицеру кататься на моторах? Я решил ехать под видом немца, возымевшего желание ознакомиться, как из дешевой Каринки славяне делают отличное вино. Моим попутчиком от Будапешта оказался толстый баварец, поясной ремень для которого служил точным указателем талии. За время пути он дурил мне голову своими бреднями. «Все величайшие в истории подвиги принадлежат нам, немцам», — важно рассуждал он. «Лучшие ученые в мире — немцы. А кто сильнее наших гимнастов? Промышленность Германии — самая передовая. Самые толковые рабочие — немцы. Где еще можно видеть такие порядки и организацию, как не в Германии? А враги окружают нас, желая лишить немцев их места под солнцем». Возможно, что с моим отцом-германофилом он и нашел бы общий язык. Но я-то, черт побери, всегда оставался в душе славянофилом и потому терпел. Я думал, баварец выболтается и уснет, но он уже загибал пальцы, деловито пересчитывая. Смотрите сами. Великий Данте был немцем до мозга костей, а эти плюгавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются. Уже само имя Данте Алигьери есть исковерканное немецкое «Альдигер». Наконец, возьмем Боккаччо. Это же наш родимый Бухац. Тассо — немецкий собрат Дассе. Кавур, Манцони и Леопарди имели голубые глаза, что доказывает их арийское происхождение. Казалось бы, что тут спорить? Однако весь германский мир окружен недоверием и врагами. «Ну, а как быть с Вольтером?» — спросил я, зевая. «У него типичный череп арийца», — последовал ответ. Так я столкнулся с наглейшим проявлением пангерманизма, из потемок которого, аки гад из-под коряги, вылез германский фашизм. Национальное чванство начинается со сравнений, кто из народов лучше, а кто хуже. Кажется, любому из народов мира принадлежат разные качества, добрые и плохие. Я немало читал наших славянофилов, но, несмотря на многие завихрения их умов и сердец, они все же не додумались до того, чтобы русифицировать черепа Вольтера, Канта или Байрона. Наши ура-патриоты помалкивали даже о том, что Берлин, запруда, когда-то был рыбацкой деревушкой славян на берегах Шпрее, и никто не виноват в том, что именно там сложился административный и боевой центр всей Германии. Триест был базой австрийского флота. Но я сразу услышал в этом городе певучую итальянскую речь.
Не знаю, каково жилось итальянцам в Триесте, площади которого были обставлены памятниками Габсбургам, а на Пьяцца Гранде журчал фонтан имени Марии Терезии. Все это напихала тут Вена, чтобы макаронники не слишком-то задавались. Но итальянцы отомстили немцам своим памятником великому Данте. О жителях лучше всего судить по газетам. Я купил их 34 штуки сразу, вышедшие из типографии Триеста только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест. Из 34 газет 29 печатались на языке итальянском, 3 на словенском и греческом, и лишь 1 на немецком. Я не стал задерживаться в этом странном городе. Меня ожидал Фиуме, известный производством торпед, который за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был значительнее по иным причинам. Отсюда, из этого города, славянской Риски, мама, покинувшая меня, еще мальчика, прислала свое последнее письмо. В своем описании ограничусь лишь главными эмоциями. Сразу за Фиуме я попал в очаровательный мир. Меня окружали магнолии, розмарины и бесплатные лавры, вполне пригодные для заправки супа. Здесь же, среди развалин древности, торопливо бегали трамваи и шлялись австрийские патрули, с подозрением вслушиваясь в звучание сербской речи. Габсбургами был нарочно придуман боснийский язык, дабы лишний раз доказать покоренным жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику боснийского языка, которая оказалась превосходным пособием по изучению именно сербского. Еще от Фиуме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнет Австрии, покорные немцам, за что сербы нарекли их презрительной кличкой «щекцы». Габсбурги в своих владениях натравливали мадьяр на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов. Таким образом, все живущие на лучезарных берегах Ядранского Адриатического моря притеснялись не только оккупантами, но и сами грызлись между собой, как бездомные собаки. На пароходе австро-венгерского Ллойда я отплыл к югу до Коттера, Каттаро, откуда неприступной стеной высилась Черная гора, Черногория, с независимым и гордым народом, где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев, как бес ладана. Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногорец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины. Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триеста и Фиуме разом меркли, почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние базилики и капеллы, храмы и ратуши, статуи Мадон, глядящих с берега моря в синий простор, римские ворота и триумфальные арки — все это ошеломляло. Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога. «Лепо място», — сказал я черногорцу. Он шевельнул усами, обнажив в улыбке чистые зубы. «Хвала», — отвечал черногорец, берясь за вилку. Первые зачатки просвещения сербы Далмации впитали еще от Византии, от сказочной Венеции. Может быть, со временем здесь бы и сложилась страна необычной судьбы, если бы не трагический Видовдан в 1389 году, сразу уничтоживший на Косовом поле царство славян с политическим и культурным могуществом, способным влиять на другие народы Европы, как влияли потом на всех нас итальянцы и французы. Но, как сказано у мудрого Квинтильяна, история существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы ее или не одобряем. Наконец мы доплыли до Сплита, Сполато.
Тут я увидел славянскую Помпею, развалины древнего салона, разоренного еще вандалами Атиллы. Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, ныне украшавшие лачуги бедняков, я горестно размышлял, для того ли пролилось столько крови в этих местах, для того ли выпало столько бурь, чтобы теперь догнивать под ярмом Габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности. В гуще виноградников я набрел на столь обширное кладбище, что сделало страшно. Сколько веков жили люди, радовались и умирали, их голоса и смех навеки исчезли для нас. И тут я невольно осмыслил не только слабую тщету жизни, но и все ее подлинное величие. Но покинул я кладбище в тревоге. Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпее, сколько приносят в мир войны, изуверства и целые эпохи молчаливого народного отчаяния. Дубровник показался мне родным городом, будто я тут и родился. Именно отсюда вышли наши отважные рыцари морей, зачинатели побед русского флота. В этих тенистых садах ученый серб Марко Мартинович учил птенцов гнезда Петрова плавать и сражаться на морях. Под славным Андреевским стягом русского флота не раз сражались сербы из Дубровника, отличные моряки и точные навигаторы. Маленький Дубровник, Рагуза, когда-то был республикой. Сюда слала приветливые грамоты Екатерина Великая, а местные жители снаряжали послов в Петербург. Если Атилла разрушил Сплит, то Наполеон уничтожил Рагузскую республику. Так погибли для мира славянские Афины, бывшие центром наук и художества, коммерции и навигации. Я долго копался в книжных завалах местного букиниста, встретив у него житие Петра Великого на сербском, сочинение Ломоносова, оды Державина, поэмы Пушкина и даже историю Карамзина. Я покинул пароход Ллойда в Катаре, и краски в душе полиняли, едва я вступил в заплесневелый город с кривыми улицами, где царили темнота, смрад помоек и вопли катарских кошек, насилуемых тощими ободранными котами. Сразу за Каторской бухтой начиналась независимая Черногория, потому Катаро был превращен в гарнизон, перенасыщенный австрийскими войсками. Пушки Габсбургов мрачно поглядывали в сторону бухты. На берегу моря до утра шумел пропахший луком ресторанчик с итальянскими певицами. Я здесь скромно ужинал, невольно разговорившись с австрийским офицером, уроженцем Праги. Пожалуй, только от чеха и можно было услышать такое откровение. «Мне стыдно за то, что я поедаю местную пиццу, а не свои пражские кнедлики. Что делать? В моем представлении Габсбургская монархия – прекрасный нарцисс, который много веков любовался в ручье с собственным изображением, как в зеркале, а теперь даже не замечает, что он состарился возле ручья. Думаю, этот офицер-чех не станет сражаться с сербами, попавшими под такой же гнет». Из своего путешествия я вынес глубокое убеждение, что на здешних обломках истории обязательно возродится Великая Славянская Федерация, каковой позже и стала Югославия.